С нами сегодня главный редактор радио «Град Петров», настоятель храма во имя святой Анастасии Возрешительницы, отец Александр Степанов. Добрый день, отец Александр.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Телефон нашего прямого эфира 328-29-32, 328-29-32. Пожалуйста, уважаемые радиослушатели, если у вас будут замечания или вопросы по событиям прошедшей недели, звоните, попробуем разобраться вместе. Ну, тут вот сейчас прозвучал дайджест новостей религиозной жизни, и там упоминалось по поводу встречи патриарха, святейшего патриарха Кирилла и папы римского Франциска на Кубе, но поскольку у нас по технологически этот дайджест записывается в пятницу, а встреча происходила тоже в пятницу, но более в позднее время, потому что это в западном полушарии происходит, то не попали сами материалы этого события. Поэтому, я думаю, все равно, даже при этом мы не можем обойти стороной, и это такое, в общем, событие-то эпохальное, поэтому, наверное, в первую очередь надо поговорить об этом. Отец Александр, может быть, несколько слов об истории вопроса, почему эта вот тема встречи папы и патриарха так долго обсуждалась. Вот. Сколько я здесь работаю, 15 лет, столько эта тема обсуждалась. И никак она не могла разрешиться. И почему она вот сейчас разрешилась, на ваш взгляд?
Ну, я абсолютно согласен, что встреча патриарха Кирилла и папы римского Франциска, несомненно, это не только событие главное прошедшей недели, но и, наверное, вообще многих последних лет в церковной жизни и в мировом христианстве. Ну, я думаю, что наши слушатели, конечно, уже слышали много комментариев, которые звучат и по телевидению, и по радио. Все светские средства массовой информации говорят об этом. Поэтому здесь вряд ли что-то мы добавим новое к, так сказать, новизне и значительности этого события. Можно упомянуть, собственно, почему такая встреча не произошла раньше, да? Были очевидные препятствия. Ну, во-первых, патриаршество у нас было, как известно, прервано на 200 лет синодального периода, поэтому не было такого явного главы церкви, да и, в общем, в имперский период как-то это и не казалось таким актуальным. А вот когда патриаршество было восстановлено на соборе 17-18 года, ну, все понимают, что условия жизни русской церкви в советский период, они были не таковы, чтобы патриарх мог куда-то ездить или принимать папу римского здесь, когда атеизм был объявлен государственной идеологией и борьба с церковью объявлена как одна из важных целей советской власти. Поэтому здесь, конечно, мечтать об этом было абсолютно бессмысленно. Да и патриаршество, собственно, тоже было прервано. После смерти патриарха Тихона долгое время вообще не было патриарха. Потом только во время войны был, наконец, было дозволено провести собору, и Сергий, митрополит Сергий был избран патриархом на очень короткое время, уже перед самой смертью. Ну и дальше, в общем, в советское время понятно, что никаким образом советская власть не могла поощрять выход Русской Православной Церкви на международную арену. Действительно, после войны мы видим некоторые в этом смысле сдвиги, но главным образом, конечно, советская власть пыталась использовать церковь просто в своих интересах, как дипломатическую некоторую силу, как свидетельство о соблюдении прав верующих в России и так далее, чего, конечно, не было в Советском Союзе, но, тем не менее, вот такие служебные функции церкви были даны, и это, кстати, тоже в некотором смысле позволило церкви все-таки выжить вот в эти очень сложные годы. Мы знаем, что и митрополит Никодим, и многие другие иерархи наши, его ученики, потом, в общем, использовали этот международный фактор для того, чтобы отстаивать просто существование, факт существования церкви, православия на территории Советского Союза.
Я прошу прощения. Надо сказать, что и Ватикан, он, в общем-то, не стремился к каким-то контактам с Советским Союзом. Он на протяжении большей части истории Советского Союза был явно антикоммунистической идеологией вплоть до конца 50-х годов, когда при Папе Иоанне 23-м совершенно, вернее, изменилась риторика Ватикана, стала говорить о, там, так сказать, о мире во всем мире, там такой вот, так сказать, о том, что надо жить всем независимо от общественного строя. Но вот этот период только начался где-то вот в конце 50-х годов, когда вот Второй Ватиканский собор начался.
Да, ну, в общем, конечно, католическая церковь занимала все время позицию защиты веры на территории Советского Союза, и поскольку сигналы отсюда все-таки какие-то просачивались о том, что здесь делается с церковью на самом-то деле, особенно в довоенный период, когда, так сказать, времена были совсем не вегетарианские, когда уничтожали просто физически в огромном количестве и священников, и просто верующих людей.
В том числе и католиков.
В том числе и католиков, конечно. Понятно, что Ватикан занимал очень антисоветскую позицию. Ну и, кроме того, вся идеология коммунизма, это был, конечно, оплот атеизма, всемирный оплот, откуда, так сказать, эта идеология экспортировалась активно на все другие страны. Понятно, что церковь католическая активно этому противилась. Вот, поэтому, да, в общем, понятно, что в тот период никакие контакты, тем более на каком-то высоком уровне, абсолютно были невозможны. Ну, а вот уже в годы перестройки, в годы освобождения церкви после 1988 года, празднования тысячелетия, уже в порядке даже подготовки, вот здесь контакты, разумеется, стали усиливаться, развиваться. И здесь препятствием оказалась ситуация, во-первых, на Украине, которая тогда была еще частью Советского Союза. И связано было с тем, что особенно на Западной Украине было достаточно много униатских приходов или греко-католических, то есть это были православные, которые приняли католичество еще в достаточно давние времена, во время там Брест-Литовской унии, сохранив полностью свой обряд, такая была, так сказать, политика католической церкви, обращение в католичество с сохранением внешних обрядных форм. Вот. И очень многие приходы тогда, в те еще далекие годы, когда Украина находилась во власти Польши, собственно, стали католическими. Ну и дальше при присоединении Украины к России в 17 веке эти приходы сохраняли свою верность католической церкви, с другой стороны, сохраняя православный обряд. И вот они в таком качестве досуществовали до Второй мировой войны, а потом Западная Украина, как мы хорошо знаем, была присоединена, да, собственно, по пакту Молотова-Риббентропа, присоединена к Советскому Союзу, и эти приходы оказались на территории Советского Союза. А понятно, что советской власти иметь на территории какие-то структуры, которые подчиняются Папе Римскому, вот, где их, так сказать, начальство сидит где-то вне досягаемости очевидные органов госбезопасности, совершенно не хотелось. Поэтому, значит, вот эти приходы стали уничтожать, храмы отбирать, там переводить в православие.
Там формально было соблюдено, собор состоялся, который вся формальная сторона дела была.
Формально, в общем, они были присоединены просто к православной церкви, что было, конечно, очень, так, с точки зрения православной церкви, наверное, неплохо, но, в общем, конечно, любые такие нечестные, насильственные действия, они, конечно, в церкви оборачиваются трагически. Вот. Ну, что и произошло, естественно, это была некоторая мина, которая была заложена, и когда объявили религиозную свободу у нас там вот после 88 года, то, естественно, часть этих приходов, по крайней мере, верующих, захотели вновь перейти в католичество. И опять начались раздоры, и здесь, ну, папа Иоанн Павел тогда был, который сам был поляк, и все-таки это тоже, как говорят, сыграло некоторую роль. Вот, он воспринял это как скорее положительный фактор, стал поддерживать эти приходы. Но, одним словом, возникло вот такое довольно жесткое противостояние, очень неприятное для христиан. И вот, собственно, вот это противостояние, это тяжба за приходы, за храмы, за здания и так далее, они стали, в общем, таким главным очевидным препятствием на пути встреч.
У нас звонок есть, слушаем вас.
Добрый день. Здравствуйте, отец Александр, Александр Батыевич. Прошу прощения.
Здравствуйте.
Я хожу на курс оглашения, и нам сказали, что вообще-то католики еретики. Я посмотрела концепцию Русской Православной Церкви, я как-то там такого определения не нашла. А когда они стали еретиками, католики, по отношению к нам? Ну, когда это случилось? Спасибо.
Спасибо. Ну, разделение в Восточной и Западной Церкви произошло в 1054 году, как известно, на почве разночтений в самом основном, так сказать, исповедании нашем, в символе веры. Но это отдельная, может быть, все-таки история, это не могу сейчас долго рассказывать, почему именно католики ввели в символ веры некое изменение об исхождении Святого Духа от Отца и Сына. Вот. Но, тем не менее, вот это было введено и утверждено, и в конечном счете в 1054 году это привело к разрыву евхаристических отношений, потому что, вообще говоря, в символ веры можно вносить изменения только Вселенским собором, всеобщего согласия, так сказать, консенсусом, потому что это основное, во что мы верим, это наше представление о Боге. Вот, и поэтому, конечно, вот такое одностороннее внесение изменений, оно воспринималось как, разумеется, ересь. Вот. Тем более, что касалось не каких-то второстепенных там, обрядовых сторон или чего-то там еще, а самой основы учения о Господе Боге. Вот. Но все-таки, так сказать, понятно, что можно внести какие-то новые слова. Важно посмотреть тоже на суть того, что, так сказать, за этими словами стоит. Если в эту суть вникать, то в эту суть вникают уже тысячу лет богословы, как с одной, так и с другой стороны, то на сегодняшний день, в общем, всем понятно, что за этими новыми словами не стоит на сегодняшний день, по крайней мере, какого-то радикально другого смысла, чем тот, который мы вкладываем. Вот. Поэтому сегодня обычно все-таки богословы, ответственные люди, не применяют слово «ересь» к исповеданию Западной Церкви, тем более, что Западная Церковь уже достаточно давно сказала, что она готова принимать символ веры и в той редакции без «филиокве», то есть «и сына», да, буквально, этих слов, которые были внесены тогда. Тогда они были внесены, там, кстати, полемики с арианами, там, в Испании и так далее, это отдельная история. Вот. Но, во всяком случае, сегодня, если мы всерьез будем говорить о том, как мы понимаем Троицу и различие лиц Святой Троицы, то мы, в общем, серьезного различия между православным и католическим исповеданием не увидим. Вот, поэтому сегодня обычно избегают применять к католической церкви термин такой «еретики», вот, который, конечно, очень жесткий, обидный, и, в общем, по сути дела, на мой взгляд, не отражает, так сказать, вот того положения богословской мысли, которая есть на Западе и на Востоке.
Так и ни в каких документах Русской Православной Церкви, насколько я знаю, нигде католики еретиками не называются.
Да. И поэтому я не знаю точно, где у вас была такая катехизация, где это так однозначно и прямо заявлялось. Я обычно избегаю вот таких определений, хотя обходить то, что различия есть, и более того, различия касаются не только этого пункта, а, конечно, поскольку церкви разделились, то за 1000 лет существования, так сказать, раздельного очень много чего в западном исповедании появилось такого, что нам кажется странным, чуждым, например, учение о непорочном зачатии.
Да. Хотя тоже его можно трактовать так, что, в общем-то, большого различия здесь не будет.
Да, но оно не такое уж там действительно радикально отличное от нас, но, во всяком случае, вот в какой момент Мария была изъята из первородного греха, прямо ли при рождении, как говорят католики, или в момент Благовещения, как говорят православные, ну, это, во всяком случае, не такой уже принципиальный момент, как, скажем, исхождение Святого Духа. Вот. Ну, и другие различные, так сказать, там, новации, которые, культы какие-то, которые в Западной Церкви развились, культы, там, не знаю, сердца Иисусова, вот, некоторые практики духовные, которые нам кажутся странными, равно как и, наверное, им что-то кажется у нас странное, например, спор о энергиях и исихасские вот эти споры тоже. Но сейчас вряд ли это кого-то уж так сильно, так сказать, занимает. То есть понятно, что богословов занимает и очень занимает, и это понятно. И тех людей, которые серьезно как-то пытаются свою веру воспринимать и вникать в детали, конечно, это все интересует. Но во всяком случае вряд ли, так сказать, вот определять Западную Церковь как еретики и тем самым как бы ставить такую стену, да, вот все еретики мы вообще знать не хотим, не видеть, не слышать и так далее. Вот это, конечно, не так. И, собственно, уже и в XIX веке русское богословие искало пути понимания того, а что, собственно, представляет собой эта Церковь с богословской точки зрения, да, то есть когда мы говорим слово «еретик», мы понимаем, что там все благодать не действует, это отрезанный ломоть, это отсеченная ветвь, которая лежит и вянет, вот ветку срезали с дерева, да, она лежит там час-два на вид, такая же, как дерево, потом листья начинают свертываться, скукоживаться, потом желтеют, коричневеют, рассыпаются в прах. Да, вот, так сказать, вот ересь. Вот и отрубилась, отсохла, все, и умерла. Видим, что эта церковь живет, и живет отнюдь не менее интенсивной жизнью духовной, чем здесь, и мы видим несомненные проявления святости в Западной Церкви, и помню слова о том, что страшно похулить Духа Святого, а когда мы говорим, что определенно никакого духа не действует в Западной Церкви, мы, в общем, рискуем произнести какое-то очень решительно неточное суждение, а такое суждение может не проститься. Поэтому, в общем, в сегодняшней богословской практике вот такого рода суждения все-таки обычно не практикуют. Хотя есть, конечно, люди, которые на этом будут настаивать с большим сладострастием, я бы сказал.
Существует же разрешение для православных в случае смертельной опасности причащаться у католиков, да, если это нету противоправославных. Да, но да, если бы это были еретики, то это было бы то же самое, что причащаться там и просто у кого-то.
Буддистов.
Да, смысла никакого не было. Значит, признается таинство?
Ну, еще с причастием это довольно недавняя практика. А вот, скажем, то, что мы принимаем католиков не только в крещение у католиков, но принимаем даже в сущем сане клириков, если он желает таинство священства, да. То есть вопрос всегда в том, совершается ли, действует ли благодать в этом сообществе или нет. Вот. И вот как раз у митрополита Сергия Строгородского была очень интересная работа, еще в дореволюционное время написанная, вот, где он анализирует чины приема в церковь из разных отколовшихся от церкви сообществ. Вот. И он вводит такое понятие экклезиальности, то есть степени церковности. Сохраняется ли какая-то церковность? При каких условиях она сохраняется? То есть действие Духа Святого, оно в любом случае, если только по любой причине отделилась какая-то часть церкви, по дисциплинарным причинам, еще каким-то, да, или богословским, вероучительным. Вот. Всегда ли действует один жесткий принцип? То, что отделилось, полностью лишено благодати Духа Святого. И там ничего не происходит. Это просто сообщество благонамеренных людей в лучшем случае. А в худшем – собрание каких-то там бесов. Вот. Или все-таки там может сохраняться до некоторой степени действие Духа Святого. Мы утверждаем, что в церкви, да, в православии есть вся полнота действия Духа. Но вот мы говорим, что да, там может не быть полноты, но есть какая-то мера церковности вот в этих сообществах. И вот если как раз владыка Сергий Строгородский анализирует эти чины приема в разных случаях, как это было, как принимали вот из этих сообществ когда-то через крещение, то есть а там уже очевидно считалось, что ничего не осталось, значит, все то, что там делалось, оно вменяется в ничто. В каких-то случаях через там миропомазание, в каких-то случаях через покаяние и так далее. И это стоит в явной зависимости от тех причин, которые привели к отделению. То есть насколько была повреждена истина духовная в этих сообществах. Так вот, на сегодняшний день, если мы возьмем практику Русской Православной Церкви, зафиксированную в наших чинах, да, в требнике, мы увидим, что если речь идет о католиках, мы, во-первых, крещение принимаем. Человек, который из католичества хочет перейти к нам, мы принимаем просто через покаяние, даже миропомазание мы не совершаем над ним. Если это был клирик, мы его принимаем в сущем сане. А что это означает? Это значит, что мы признаем реальность действия таинств в этой церкви. А раз действует таинство, значит, Дух Святой действует, значит, Евхаристия совершается. Да? Значит, да, мы разделены, мы не согласны в каких-то, может быть, очень важных пунктах, но мы не налагаем друг на друга вот такого жесткого окончательного приговора, что это просто какое-то сообщество бесчинное и абсолютно не имеющее никакого отношения, собственно, ко Христу, к Христовой Церкви. Вот, поэтому я бы здесь все-таки призывал быть более осторожными вот в этих суждениях о еретичестве или не еретичестве Западной Церкви. Все-таки надо понимать, что в наибольшей степени и ближе всех, если мы будем рассматривать разные христианские сообщества, там, затем уже и протестантские, какие-то другие, конечно, мы должны сказать, что католическая церковь, несомненно, по своему вероучению, по общему строю жизни, по пониманию Писания, предания и всему прочему, конечно, несомненно, ближе всего к нам. Так вот, если продолжить все-таки то, о чем мы говорили, значит, о препятствиях к такой встрече, да, которая не ставит своей целью, конечно, объединить Восточную и Западную Церковь, восстановить то единство, которое было тысячу лет назад утрачено, то вот как раз второй причиной, на мой взгляд, очень важной, и, может быть, даже она была бы в каком-то смысле первой, это очень такой, я бы сказал, яростный антиэкуменизм, который был в 90-е годы, в начале 2000-х, очень так распространен и популярен. Вот. То есть, вот,
в церковных низах.
Да, да? Разумеется, не в церковной иерархии, которая, конечно, была гораздо более всегда образована и понимала исторические особенности, богословские особенности. А люди, которые вот именно первые шаги делали в церкви, это очень понятно, такой неофитский, так сказать, запал, вот, разобраться, кто тут прав, кто нет, где тут враги. Тем более, вот еще, так сказать, все наше советское прошлое, оно очень нас сильно к этому располагало, когда у нас была одна правильная идеология, одни правильные суждения, одни правильные люди, один правильный образ жизни, все остальные были, значит, какие-то не те, враги, мы в осажденной крепости. Вот эта психология, она, конечно, теми людьми, которые вступили в церковь, она была абсолютно усвоена. И она тут же перенеслась и на все то, что происходит в церкви. А в церкви все-таки все намного как-то сложнее, тоньше, духовнее. И просто путем таких силлогизмов далеко не всегда устанавливается истина. Вот. Но, во всяком случае, священноначалие, понимая, так сказать, вот такой настрой значительной части церковного народа, конечно, старались не возбуждать страсти и до времени, так сказать, не практиковать каких-то встреч, которые могли бы быть восприняты как вот такая апостасия, то есть отступление от основ, от правы веры и так далее. Вот, не дай бог, там патриарх бы.
Но, тем не менее, встречи происходили не на самом высоком уровне,
да,
а
конечно,
все равно
конечно, и контакты, общение были
совместная
со всеми,
деятельность в области несомненно. Благотворительности и так далее.
Да, все в общем, тогда и заявлялось, что есть все-таки какие-то сферы, которые не затрагивают вероучение, собственно, в этом смысле. И сегодня не сказать, чтобы что-то поменялось, вот, в которых мы можем действовать вместе. И, собственно, вот тот документ, который был несколько дней назад принят, он и фиксирует вот эту возможность совместного действия, которое абсолютно не затрагивает наши вероучительные основы и которое вообще не ставит как бы эту проблему и вопрос воссоединения. Да, конечно, Господь нам заповедовал это, и в документе отражено, что мы скорбим о разделении, понимаем с двух сторон, что это следствие человеческой греховности и несовершенства, вот, но на сегодняшний день не видим никаких реальных путей восстановления единства во всей полноте, а это значит евхаристического единства, вот, единства таинства.
А вот что мешает, Александр, раз уж зашел вопрос, да?
Да.
Что мешает? Вот если мы признаем, что их епископов, признаем епископами, значит, Святой Дух действует в католической церкви.
Но он,
что мешает, вот, допустим, нам пойти в католический храм и там причаститься?
Ну, потому что мы считаем, что у нас есть полнота, а там есть неполнота. Мы не говорим, что там вообще ничего нет, что там место скверное и пусто. Вот. И пойти просто в храм, даже находясь где-нибудь там во Франции или в Италии, и в воскресный день побыть с христианами местными вместе на службе, я считаю, что это было бы нормально. Вот. Но причащаться все-таки нет. Мы этим именно свидетельствуем о том, что разница есть. Вот нельзя сказать, что это совсем не важно. Это вот то, что требует очень серьезного разговора, проговора. И, так сказать, до тех пор, пока... Ведь, видите, Евхаристия – это свидетельство абсолютного единства. Единство и в мыслях, в исповедании, в частности, тоже. Не только единство в эмоциональном каком-то настрое, да, что мне нравятся эти люди, они хорошие, добрые, они верят во Христа, читают Евангелие и живут, может быть, не менее, если еще иногда и не более христианской жизнью, чем я. Да. Но есть еще и некоторые вопросы, ну, вот, богословского единомыслия. Как мы представляем себе Бога, как мы, к чему мы устремлены. Вот не случайно во время литургии мы перед евхаристическим каноном в православной литургии поем символ веры. Почему он сюда вставлен, казалось бы, да, почему? А очень понятно, почему. Потому что «да единомыслием исповемы». То есть вот это единое исповедание веры – это очень важно. К сожалению, сегодня это утрачено для очень многих христиан. Они и свою веру не знают, еретиками будут называть с удовольствием кого угодно, при этом свою веру знаю очень плохо. Вот. Но все-таки мы исходим не из, так сказать, того, что практически мы имеем, и, так сказать, с наименьшего общего знаменателя, а все-таки из какой-то высшей планки. Вот. И поэтому для людей, которые все-таки понимают, стараются понимать свою веру, насколько вообще мы можем понимать богословские какие-то категории, вот, мы видим, что да, единства полного нет. И тут надо по очень многим пунктам все это прояснять. Вот. И дальше доводить до сознания и понимания всего церковного народа, если нам удается в каких-то точках, пунктах достичь единомыслия. Вот. Поэтому...
Звонок.
Да, пожалуйста.
Слушаем
да.
вас.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Здравствуйте.
Вот объясните мне, пожалуйста, Я вот слышала, что разделение церкви произошло в 1600 году. А почему все время вспоминают тысячелетие?
Нет, вы неправильно. В 1600 году ровным счетом ничего не произошло. В 1054 году произошло разделение.
Протестанты имеется в виду.
А, в 1600-м, но это тоже не ровно специально. Да, протестантизм был в 16 веке, реформация началась в 16 веке, продолжалась очень долго, и, так сказать, отделение разных групп протестантов продолжается и по сей день, вот с того момента. Вот, поэтому 1600 год – это ни о чем, это я не знаю такой даты, вот, касательно разделения церквей.
Так, значит, мы остановились на том, что эта встреча была невозможна вот по таким-то и таким-то причинам.
Да. Ну вот, надо сказать, что действительно сегодня нельзя сказать, что эти причины как-то решительно устранились, потому что конфликт между греко-католиками или униатами и православными сегодня с новой силой, пожалуй, там разгорелся. Вот, во всяком случае, он совсем не утих. Вот, сказать, что антиэкуменические настроения совсем как-то у нас отошли на второй план, тоже не могу сказать. Хотя они, несомненно, сегодня слабее, по крайней мере, вот в Петербурге я меньше слышу такой истерики на эту тему. Вот. Тем не менее, вот сложились обстоятельства, которые позволили сегодня и как-то подвигли, может быть, наше священное начало. И в данном случае это было, видимо, решение, прежде всего, патриарха, потому что, насколько известно из постановлений собора, который только что произошел, вообще этот вопрос не обсуждался на соборе, что, конечно, немножко странно. Вот. Но, во всяком случае, вот вдруг...
Ну, это как-то такая неожиданная была.
Да, это было... Действительно, встреча была достаточно неожиданной. Вот. Ну, здесь я вижу несколько причин, которые подвигли нашего патриарха на то, чтобы этот шаг совершить. Ну, во-первых, конечно, это довольно сложная, я понимаю, ситуация на Украине наша, собственная, не с греко-католиками, а с расколом, который мы сегодня наблюдаем там. Там, кроме Московской патриархии, которая имеет подавляющее большинство все-таки на сегодняшний день приходов, наряду с этим существует так называемый Киевский патриархат, во главе с Филаретом Денисенко, у которого, насколько я понимаю, там что-то меньше 1000 приходов, а у нас там порядка 10 000, скажем, 9 000, по-моему, так вот, соотношение примерно такое. Но все-таки это значительное количество. Ну и есть еще там такая автономная, по-моему, называется,
Украинская автономная православная.
Вот, которая больше подпитывается иммиграции украинской, там из Канады, вот такая вот. Там тоже порядка 1000 приходов. Так что вот такая примерно расстановка. И понятно, что власть Украины сегодняшняя, конечно, хотела бы видеть на своей территории свою церковь, да, которая
как любая власть любой страны. Который...
Да, но в западных странах и в западной церкви как раз это принципиально невозможно.
Нет, я имею в виду в православных.
А в православных странах, да, вот сложность ситуации заключается еще в том, что исторически Украина только в 17 веке вновь воссоединилась с Россией, да, когда-то там Древняя Русь была, когда было все едино. Киев был столицей, а потом постепенно после монгол, когда
и Киев митрополит был в Киеве.
Митрополит был в Киеве, вот, переместилось все в Москву, и причем титул киевский еще долгое время сохранялся, там Владимир был сначала, потом Москва. Вот, а территория Украины вместе с Киевом оказались в составе Польши, да, Речи Посполитой, огромного государства, которое соперничало с Россией. И там было сильное давление, конечно, католической, западной церкви. вот там-то как раз и уния началась. Вот, но все-таки сохранялось и православие. И вот это православие, уже не будучи под, в зоне досягаемости московского митрополита, оно перешло под амофор Вселенского патриарха. И вот до 17 века, собственно, Украина находилась под амофором, как я понимаю, Вселенского патриарха. Там много было разных сложностей, конечно, я очень так упрощенно все это рассказываю, но тем не менее. Вот. А потом при воссоединении Украины с Россией в 17 веке Богдан Хмельницкий, Алексей Михайлович и так далее, вот, значит, московская, значит, тогда еще митрополия, а потом уже и патриархат, заявили, что, ну, что же, часть церкви нашей на нашей территории, территории русского государства, российского государства, находится под амофором, непонятно почему, Константинопольского патриарха. Значит, естественно, это вернуть сюда. Одна территория, одна страна, одна церковь должна быть, законы у нас одни и те же действуют и так далее. Но с большим скрипом, но Вселенский патриарх вынужден был с этим согласиться. Он сидел там под турками, ему вообще было не до того, чтобы что-то там отстаивать всерьез. Ну вот, таким образом Украина вошла в состав Московской церкви вместе с вхождением в государство. Ну, а теперь произошел процесс, конечно, для нас очень болезненный. Украина стала опять независимым государством, теперь она уже не относится к нам. Значит, что должно быть с церковью? Значит, вот нам бы хотелось сохранить, конечно, единство, хотя бы церковное, с Украиной. Ну, а украинской власти хочется иметь церковь на своей территории свою, и, по крайней мере, уже в силу вот тех печальных обстоятельств, которые мы имеем последние два года, и уже им совершенно не хочется, чтобы их епископы управлялись из Москвы. Вот, им хочется максимально дистанцироваться вообще от России, от всего того, что в России.
Ну, надо сказать, что все-таки украинская власть, она не предпринимает каких-то таких жестких мер, чтобы...
Ну, потому что экономически завязано все-таки сильно.
Достаточно спокойно.
Нет, по отношению к церкви. По отношению к церкви, да. Она понимает, что... А почему церковь сама, приходы Московской патриархии, никаких не предпринимает шагов, несмотря на определенное давление, конечно, со стороны светской власти и на определенный свойственный нам врожденный, так сказать, вот конформизм. У нас всегда церковь, она старается делать так, как хочет власть. Это закон жизни православия. Вот. Даже советская власть, к ней все-таки всеми силами пытались как-то подладиться. Ну, выживать. В каких-то ситуациях власть не так зверски действует, можно совсем было бы под нее особенно и не подлаживаться. Но вот, тем не менее, такая уже традиция многовековая, да, тысячелетняя и больше, с Византии еще идущая, церковь вместе с властью. Все, точка. Вот, поэтому для украинских епископов, наверное, тоже было бы это естественно, но они понимают, что есть понятие канонического статуса, что просто отделиться вот так от канонической церкви невозможно. Ты оказываешься в вакууме каноническом, да, то есть становишься просто самочинным каким-то собранием.
Кто вместе с тобой не сослужит и не причащается.
Да, 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 ты не будешь признан мировым православием. Значит, это должно пройти какие-то определенные этапы согласования, и всеми должно быть признано. То есть тогда русская церковь должна отпустить, Вселенский патриарх, допустим, к себе принять или дать автокефалию и так далее. То есть так, как, собственно, происходил процесс, когда образовывалась Болгарская церковь, сербская церковь, русская церковь в конце там, 16 века. Вот. То есть это все должно быть на основе некоторой доброй воли. Вот. А силовым методом это никак не решается. Поэтому те люди, у которых все-таки вот такое церковное сознание каноническое хоть сколько-то развито, они при всех неудобствах, может быть, для себя положение вот такого вот двойственного на Украине, тем не менее, на такой шаг не идут. А, да, нам неудобно так, может быть, немножко быть, власть такая, тут такое, вот, но деваться некуда, нужно жить так, как вот на сегодняшний день возможно. Вот, и,
вот, какая-то все связь имеет со встречей с папой?
Да, в этом заявлении есть, совсем не в первых пунктах, а уже в конце там заявлений, есть очень важная такая констатация. Этот вопрос, казалось бы, действительно к папе-то какое имеет отношение? А вот тем не менее, в совместном документе включены такие слова. В 27-м пункте, это уж где-то к самому концу, 30 пунктов всего в этом соглашении, выражаем надежду, что раскол среди православных верующих Украины будет преодолен на основе существующих канонических норм. Вот. Как я понимаю, сейчас вот это самостийное украинское патриархия во главе с Филаретом Денисенко, она, конечно, очень надеется на то, что, очевидно, Вселенский патриарх в конечном счете возьмет под свой омофор все украинские приходы.
То есть это надо, значит, ему, Вселенскому патриарху, рассориться с Русской Православной Церковью?
Да, разумеется,
капитально.
С Русской Православной Церковью полностью. Но это... более того, раз это было зафиксировано в этом документе на встрече нашего патриарха еще и с римским папой, это значит, что папа римский, да, он не имеет отношения к жизни православия, но он считает, что каноничным является, несомненно, Московская патриархия. И без ее участия этот вопрос не может быть решен. Вот. И мне кажется, что это действительно в каком-то смысле ставит крест на вот всех этих замыслах.
Тут же можно каноничность найти и в той автокефалии, которая была дана Константинополем Киеву в древние времена.
Это бы вряд ли было зафиксировано, да, в таком документе. Во всяком случае, здесь говорится о том, что просто какие-то силовые там методы, вот, вы можете, может кто-то на это пойти, но, извините, христианская церковь ни на Востоке, ни на Западе по таким правилам не живет. Вот. Поэтому вот мне кажется, что если говорить о какой-то практической стороне, кроме вообще эпохальности всего события, вот, мне кажется, это главное, что действительно эта встреча помогла как-то уравновесить и застабилизировать ситуацию с положением Московской патриархии на территории Украины.
У нас звонок есть, слушаем вас.
Здравствуйте, радиослушатель Олег. Вот, пожалуйста, порассуждайте о целесообразности вернуться патриарху в Киев, то есть к источнику. Источник, первоисточник православия на Руси, это вот и Киевская лавра, и оттуда пошло православие. И вот порассуждайте о целесообразности, вот сейчас вот патриарх бы вернулся бы туда, и мы бы, как сказать, вот, наверное, примирились бы и украинский народ, и все. Вот почему этого не происходит? И вот лично для вас, вот какая разница, вот патриарх бы в Киеве сидел, или вот он там, где он сидит, там в Москве, вот порассуждайте о целесообразности. Мне кажется, это был выход из всех, вот, как сказать, загвоздок, которые сейчас, в которые мы попали, вот.
Спасибо. Ну, честно говоря, мне совсем не кажется, что это был бы какой-то выход, потому что патриаршество и вообще церковь, христианство, оно не привязано к каким-то географическим точкам. Ну, когда-то было там, потом перешло в другое место. Ну, в общем, это, по-моему, абсолютно не так существенно, где в какой-то момент была столица государства. Ну, была столица Рим, потом столица перешла в Константинополь. Там остался епископ Рима, в Константинополе стал новый епископ, который был по своему значению в какой-то период времени, в общем, наверное, больше, чем епископ Рима, да, там, в темные какие-то века, раннее Средневековье, когда там варвары были, Рим был разорен, собственно говоря, что такое был епископ Рима, так, какое-то непонятно, что на руинах, вот, но было имя, было, да, титул. Вот, престол апостола Петра. Вот. Дело в том, что Киевский престол не был престолом апостола Петра и кого-то из апостолов, поэтому это не какой-то древнейший патриархат, такой как Александрийский или Антиохийский и так далее, да, где в первые века уже были христианские общины, и они вот овеяны таким ореолом ранней христианской древности или Иерусалим сам. Вот. Поэтому мне кажется, что тут как раз это ничего бы не решило, кроме того...
Вызвало бы большие нестроения.
Вызвало бы большие нестроения, несомненно, да. Потому что, видите, к сожалению, да, логика вот православия, как я говорил, заключается в том, что новое государство образуется, значит, церковь национальная, на территории государства. То есть национальная не в том смысле, что только там русские, а не казахи могут быть православными, но, так сказать, вот на территории единого государства должна быть единая церковь. Если какая-то часть отделяется, логика говорит о том, что, и, видимо, должна отделяться церковь. То есть я не вижу таких больших образований, нескольких государств, где бы действовала одна автокефальная церковь, на территории которых нет. В Грузии своя.
Вот эта концепция русского мира, как бы она призвана.
Да, вот концепция русского мира, она была сделана попытка на основе как раз этноса, скорее, объединенного общей истории христианства, да, вот как говорилось, это единая купель, из которой все вышло. Но, к сожалению, это все вот как-то совсем не оправдалось, да, и сегодня дистанция, которая отделяет нас реально от Украины, она, к сожалению, очень велика. Может быть, это там через десятилетия будет как-то преодолено, и народы примирятся. У нас со стороны России как бы гораздо меньше, очевидно, каких-то претензий к народу именно Украины. Может быть, там к властям претензии очень большие у кого-то, но к народу Украины нет. С той стороны, как понимаю, это не так симметрично, потому что там именно пропаганда такая антирусская, и, соответственно, этой пропаганде люди подвержены. Вот, поэтому здесь как-то можно повторять как заклинание слова о русском мире, о каких-то там единых ценностях, но реально это ничему уже не отвечает. Вот, поэтому не уверен, что удастся это сохранять. Но вот что церковное единство на какое-то время, определенно, мы сейчас, вот в частности этой встречи, по-моему, Святейшего Патриарха и Папы Римского, сумели достичь. Да, мне кажется, что Вселенский Патриарх подумает сильно еще раз.
Я думаю, что подумал.
Ну, подумал и до этого, да.
До этого, потому что...
Да, но, тем не менее, какие-то вот такие...
Если из Эстонии... У нас был конфликт со Вселенским Патриархатом.
Да, 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 очень серьезный.
Очень серьезный. То, что уж
разумеется, и здесь.
В котором, конечно, Вселенский Патриарх чисто даже экономически не заинтересован очень сильно.
Ну, не знаю, я уж не хочу влезать там экономические причины, кто что. Вот.
Так, ну так хорошо. Значит,
может быть, имело бы смысл, да, поговорить вообще в целом об этом заявлении, которое было сделано, да, кроме, вот, повторяю, вот самого факта эпохального, о котором все СМИ, конечно, уже сказали, написали, мы тут ничего нового не скажем. Вот, но какие основные идеи? Там 30 пунктов, которые зачитывать, конечно, на слух довольно трудно будет воспринять.
Ну, это есть опубликовано, кто желает, всегда.
Да, это, конечно, можем прочитать, доступно абсолютно. Вот. Но какие основные идеи? Значит, ну, первое, как мне кажется, важно, что признается обеими сторонами, что мы должны иметь совместное свидетельство перед секулярным миром. То есть необходимость совместных трудов католиков и православных, призванных с кротостью и благоговением, дать миру отчет о нашем уповании. То есть вот очень важно, действительно, и светские люди очень часто говорят, а почему вот вы все так там разобщены, христиане, вот есть там такие, 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 такие. И вот это понимается как большая проблема нами самими, и католиками, и православными, и отчасти и протестантами. Вот, что когда мы стоим перед лицом секулярного, неверующего, нехристианского мира, нам все-таки по очень многим проблемам стоит выступать совместно. Особенно, конечно, с католической церковью, с которой у нас по большинству, скажем, таких вот нравственных, скажем, проблем практически никаких расхождений нет. Дальше заявляется в пятом пункте, что мы скорбим об утрате единства. То есть вот эта мысль о том, что да будут все едины, как ты, Отче, во мне и я в тебе, из вот этой первосвященнической молитвы Спасителя Евангелия от Иоанна. Конечно, эти слова о единстве и утрате этого единства, они очень важны в этом документе, они тоже фиксируются, что мы все-таки будем стремиться к этому единству, мы никаких не ставим ни сроков, ни условий, как это все должно быть, но в принципе то, что мы разделены, признается ненормальным.
Мне кажется очень важным вот в первом пункте о том, что говорится, мы встретились как братья по христианской вере, увидевшиеся, чтобы говорить устами к устам, потому что есть такая концепция, что типа одна церковь – это истинная, а другая там церковь – это, значит, не истинная.
Ну, еретическая.
Еретическая,
да.
Значит.
То есть вот она
это,
и не церковь.
С точки зрения как бы экклезиологии, здесь это подчеркивается, что это не так. Если у католиков на Втором Ватиканском соборе было подчеркнуто, что это церкви сестры, то у православных этого нигде никогда не было сказано. Так, угу. Вот таким однозначным образом.
Ну вот, значит, здесь в этом смысле еще тоже подчеркивается вот как раз то, что мы не считаем их вот еретиками, так сказать, подчеркнутым образом, да? Да. Понимаем, что есть какие-то вещи, с которыми мы не можем согласиться, но мы стараемся достигать единства, и все-таки это не такие отступления от веры, которые позволили бы нам сказать, что это не церковь, а перед нами, конечно, тоже христианская церковь, пускай с некоторыми изъянами. Вот. Дальше констатируется тоже такой важный факт, что человеческая цивилизация вступила в период эпохальных перемен. Христианская совесть и пастырская ответственность не позволяют нам оставаться безучастными к вызовам, требующим совместного ответа. Значит, ну вот тоже констатируется некое единое видение того, что произошли какие-то глобальные перемены, что вот, так сказать, количественные некоторые изменения, они перешли в некоторое новое качество жизни человечества. Это глобальный мир, это такое мультикультурализм, который стал не только уделом Европы, а фактически весь мир погружен уже как бы перемешан в своей культуре. Да? Раньше народы жили достаточно изолированно друг от друга. Да? Какие-то купцы там могли плавать на свой страх и риск по бурным морям, вот, или на караванах там возить на верблюдах вот, шелк по пустыням. И только они видели, рассказывали чудесные истории у себя на родине, что они там посмотрели. Но, в принципе, каждый жил своей жизнью, да, это не изменяло радикально. А сейчас практически, благодаря действительно вот этим средствам массовой информации, все перемешалось, вот, все мы можем видеть буквально онлайн, все события в любой точке земного шара. Конечно, это очень многое меняет. Ну и вот дальше идет, собственно, разбор. А что...
Секундочку, может быть, да, сейчас да. Ответим на вопрос. Слушаем вас, пожалуйста.
Добрый день. Спасибо за эту совершенно интереснейшую передачу. Вопрос вот такой. Почему мы должны, церковь должна давать отчет секулярному миру? Почему не дается отчет Господу Богу? А вот так вот выстраиваются акценты. Почему секулярному миру церковь должна давать отчет, как католическая церковь, так и наша? Что такое произошло?
Да. Спасибо. Но здесь имелось в виду совсем другое. Это не секулярному миру, как некоторой такой абстрактной величине, или там государству, или кому-то. Конкретному человеку имеется в виду, да? Вот должны дать отчет о нашем уповании. Это послание апостола Петра. Вот, всякому вопрошающему мы должны дать отчет о своем уповании с кротостью и благоговением. Так сказано. То есть имеется в виду, что когда какой-то внешний человек, неверующий, приходит в церковь, приходит к верующему человеку и говорит, ну вот объясни-ка мне, то-то, то-то и то-то. И вот мы должны уметь дать ответ, во что мы верим, как мы верим. И его вопрос, естественно, будет касаться, в частности, и того, а почему вот у вас есть, раз вы все так верите во Христа, у вас любовь декларируется, а почему вы, не знаю, там, воюете с католиками или там с какими-то протестантами, это почему вы не едины, почему вас так много? Вы все верите во Христа, но каждый верит по-своему, и вы еще друг друга ненавидите. Да?
Уже имеет большой миссионерский смысл.
Конечно, да. То есть, как мы свидетельствуем? То есть, имеется в виду не, что мы отчитываемся там о своих расходах и доходах там, или о чем-то еще, да, о своей жизни, а просто о том, мы должны свидетельствовать перед миром о том, что мы действительно христиане, а это значит, что мы должны быть едины, должны жить в любви и так далее. Да? У нас могут быть какие-то разночтения, там, разномыслия, вот, и даже, может быть, разделения, но если мы христиане, то они не должны приводить к ненависти, не должны производить каким-то распрям, тем более на религиозной, собственно, почве, да, между христианами. Так что вот это имеется в виду. Так вот, дальше, собственно, вот в документе фиксируются те проблемы, которые более всего волнуют наши церкви. И на первом месте стоит как раз та проблема, которая была заявлена, собственно говоря, как главная тема встречи. Да? Это проблема христиан на Ближнем Востоке. Да? Мы все видим, какие драматичные события там происходят. Революции, войны, и в этих войнах, поскольку это в основном мусульманские страны, подавляющее большинство населения мусульмане, христиане страдают более всего. И здесь вот как раз довольно много пунктов этого совместного заявления как раз посвящено вот ситуации в Сирии, Ираке, Египте, других странах, где христиане, причем в основном это даже не католики и не православные, это по большей части там проживают все-таки монофизиты, хотя есть, конечно, и православные, и католики, но основная масса, пожалуй, это как раз христиан другого рода, вот, судьба которых нас, несомненно, тоже волнует. И вот, значит, там, соответственно, много пунктов посвящено этим темам. Надо, кстати, заметить, что в этом документе этого нет, но я читал высказывание папы по поводу вот этих революций арабской весны, этой так называемой. И должен сказать, что меня удивило, что его позиция очень близка к позиции нашей, потому что вот западная позиция скорее заключается в том, что, ну, в этих арабских странах происходят какие-то демократические движения сами по себе, они, значит, приводят к тому, люди хотят освободиться, авторитарные и тоталитарные режимы, там, Хусейн, Каддафи, Мубарак и другие, значит, там, лидеры арабские, вот, тираны просто, и вот народ борется за освобождение. Папа очень трезво говорит, что нет, Запад несет ответственность за те революционные события, которые там происходили. Еще не говоря, конечно, об Ираке и Ливии, в которых просто военным образом, так сказать, поддержали эти перевороты западные страны. Но даже в тех странах, как, таких как там Египет, может быть, и Сирия, где прямой поддержки не было, тем не менее, так сказать, определенное подстрекательство вот тех сил, которые действительно внутри, разумеется, есть кто-то, кто недоволен, но, так сказать, вот поддержка этого недовольства и всевозможные там обещания дальнейшей поддержки, разные заманчивые перспективы очень неосновательно Запад рисовал для этих стран. Вот, кстати, действительно ввергли огромный регион в хаос, и весь мир поставлен на грань действительно страшных катаклизмов этим делом. Конечно, эти режимы не вызывают, может быть, большой симпатии и сочувствия, но надо понимать, что уровень, так сказать, общественного развития этих стран таков, что в иной форме они существовать в относительном мире не могут. Вот. Будет война всех против всех.
То есть эти диктаторы в какой-то степени сдерживали эту исламскую стихию,
да,
которая вырвалась,
конечно,
теперь на свободу. И очень, конечно, трудно обратно ее теперь...
И обратно попробуй это все засунь. Да, это будет десятилетие вот таких вот войн бесконечных. Все это уже и в Афганистане мы попробовали. И уже у нас опыт был достаточно хороший. Кроме того, нам все это самим не сказать, что совсем уж чуждо. Вот. Если у нас власть центральная начнет ослабевать, то тоже начнется, если уж не такая война, хотя кто знает какая. Вот. Мы видим, что на Украине происходит. В общем, действительно, все должны стремиться к тому, чтобы государственное и общественное устройство стало более демократичным, более лояльным, более расположенным к народу, чтобы народ брал на себя ответственность за свою жизнь и так далее, но это все не сделать просто раз и все. Это долгий-долгий исторический путь. К сожалению, вот Запад отчасти, может быть, по наивности не понимал, а отчасти, может, и понимал, не знаю.
Я думаю, что нет.
Не думаю, что было такое желание, потому что теперь эта проблема для Запада, мы видим, просто какая, да, все эти беженцы, миллионы, которые они принимают очень, конечно,
схематичный взгляд на мир черно-белый.
Да, и... да, что есть, что, значит, конечно, тираны, есть демократия, и надо поддержать демократию. То есть это, конечно, очень глубокий и примитивный взгляд. И надо сказать, что в этом смысле Россия, конечно, понимала ситуацию с самого начала гораздо лучше. Просто потому, что сама как-то
недалеко
ближе...
Недалеко ушла.
Понимаем, чем это все чревато. Вот. Так вот, просто к тому, что папа, в общем, высказал мнение, вот я одно его выступление читал, вот в таком примерно роде. Может быть, не так подробно.
Я думаю, сейчас и на Западе многие люди уже стали понимать.
Ну, слава богу, но в то время, когда на Западе все-таки в качестве основной идеи звучит скорее что-то другое, вот папа, тем не менее, высказывает свое мнение. Это, кстати, очень интересно, потому что для нас, да, вот для Восточной Церкви, где обычно Церковь поддерживает позицию власти, а папа вот еще со средних веков так сложилась история Западной Европы, Западной Церкви, что она имеет очень серьезную автономию. Вот. Ну, далее здесь говорится о том, что необходим для того, чтобы решить эти конфликты, не только внутрихристианский, но и межрелигиозный диалог. Потому что, да, с мусульманами, хоть мы стоим на очень далеких каких-то позициях, и веры наши очень различаются, тем не менее, значит, поскольку все эти войны и страшные события происходят под религиозными лозунгами, требуется и вот такой межрелигиозный диалог. Дальше говорится о том, что неприемлемое попытки оправдания преступных деяний религиозными лозунгами.
Тут не поспоришь.
Вот, да. Вот. Дальше, говоря о проблемах, переходит уже на проблемы, собственно, Европы. И, так сказать, скорее христианского мира. Вот. И говорится о том, что сейчас... Вот новая идеология такая, всемирная, глобальная идеология секуляризма, то есть вытеснение церкви на периферию общественной жизни. И вот это тоже констатируется, и говорится о том, что этот секуляризм становится агрессивным, стремится вытеснить церковь из общественной жизни. Вот. Говорится о том, что Европа нуждается в верности своим христианским корням, что тем самым, значит, вот христианское прошлое, христианские основания жизни Европы, которые, собственно, и делают ее, и сделали, в общем, таким привлекательным для очень многих, да, народов и целых цивилизаций местом, куда люди стремятся, не случайно туда ломятся-то, почему-то не в Китай все бегут, и не в Северную Корею, и даже не к нам, а почему-то в Европу. Почему? Потому что, да, там удалось построить такое общество, такую жизнь, где к человеку очень многое обращено, развернуто, и не сказать, что там жить легко, жить всюду нелегко, но все-таки там созданы условия для жизни человека, которые кажутся большинству привлекательными.
Уровень жизни
Ну, уровень жизни, да, но даже в хорошее время, пока тут было нефть дорогая, у нас даже уровень жизни подскочил довольно-таки заметно, уж, по крайней мере, со многими странами, там, Африки какой-нибудь.
Конечно. И поэтому сюда ехали, прилично. Тоже ехали, ехали.
Ну, ехали только работать, из своих, да? Из среднеазиатских республик, да? А из других-то особенно нет.
У нас звонок можно? Будьте любезны, слушаем вас.
Здравствуйте. Уважаемый отец Александр Степанов, я очень благодарна вам. И я постоянный слушатель радио, и давно, и не только я, но, в общем, мы живем благодаря вам тоже, благодаря вашим литературным, культурологическим.
Если можно, по сути дела, потому что осталось всего 5 минут.
Дело в том, что вот вы, я как бы от имени церковных низов, как вы назвали, дело в том, что мы не церковные низы, да, мы... Братья во Христе, прежде всего, и хотелось бы подчеркнуть, что наша замечательная патриархия, которая, собственно, не соборная, да, апостольская церковь, а вот патриарх, он сам сочиняет, там, духовные скрепы осуществляют с нашей, в общем-то, властью, но мы не только от Византии, да, мы от Христа, и я бы подчеркнула... В общем, поскольку мало времени, я во многих вопросах пыталась, поскольку я воспитываю 2 детей, я не знаю, как мне мотивировать детей вот в этой жизни. И очень симпатичный, действительно замечательный у нас папа, да. И я думаю, что культура и там кинематограф, да, европейский, он подсказывает, что почему секулярная власть, она пронизана там духом веры во многих, собственно, пунктах даже больше, чем у нас, гораздо. А у нас, к сожалению, наблюдается, вот есть замечательный профессор МГИМО Катасонов, который образовал русско-православное общество имени Шарапова, он замечательно рассуждает, в интернете нужно найти его лекции. Экономические вопросы, геополитические, они очень как бы важны, их нужно рассматривать, или мы будем вот церковными низами, как вы нас считаете, называете, хотя мы, собственно, все думающие люди, и я бы сказала, что нельзя так узко вот рассуждать. Вот, я считаю, что много нарушений оскорбительных вообще для умирающего там народа православного русского, да, который живет без национальной идеи, без настоящего лидера. Вот компрадорская наша власть, она, к сожалению, собственно.
Ладно, я думаю, что тут можно говорить очень долго.
Да, но нет, ни в коем случае я никого тут не пытался унижать и никогда не...
Это я сказал церковные низы по сравнению что с иерархией, что экуменизм больше в церковных низах, чем в иерархии. Ну, может быть, я неаккуратно выразился.
Разные настроения.
В этом нет никакого унижения.
Скажем так, рядовых верующих и епископов, которые гораздо более образованы просто, да, закончили семинарии, академии, и, так сказать, много чего знают, читали, и это, так сказать, их, ну, так сказать, профессиональная деятельность. Вот. А большинство верующих все-таки не так глубоко вникают в богословие, хотя вовсе не обязательно все есть, и люди очень серьезно образованные в этом смысле. Ну вот, значит, дальше вот если мы уж так, чтобы закончить нам, да, с этим документом, значит, вот говорится о том, что Европа нуждается в верности своим христианским корням, и действительно, все это благополучие европейское, оно может оказаться колосом на глиняных ногах, может рухнуть в одночасье, если будет забыто те основания, тот фундамент, на котором это было построено. Вот, действительно опасная, может быть, ситуация. Дальше констатируется, что безудержное потребление истощает ресурсы нашей планеты. Вот, общество потребления, которое ставит главной своей целью как можно больше потреблять и веселее жить, вот, конечно, обречено на саморазрушение. И, кроме того, это влечет за собой неравенство в распределении земных благ и увеличивает чувство несправедливости, которое тоже расшатывает социальные основы жизни. Вот. Дальше говорится о семье, о кризисе семьи, о всех этих нетрадиционных, так сказать, отношениях, вот, отвратительных, что брак – это все-таки союз мужчины и женщины, а не чего-то другого. Вот, так что это тоже очень важная совместная тема, и здесь мы можем сотрудничать в проповеди своей. Аборты упоминаются, новые медицинские технологии, которые тоже очень опасны, надо очень аккуратно к ним подходить.
То есть тут имеется в виду, что вот эти вот взгляды на социальные вопросы, они у католиков и у православных фактически совпадают, и вот это заявление, оно... может быть, подчеркивает именно это совпадение и единство этих взглядов и говорит о том, что мы должны совместно, значит, и выступать перед секулярным миром.
Да, совершенно верно.
Ну что ж, время нашей передачи, к сожалению, истекло. Огромное спасибо, отец Александр, что вы нашли возможность рассказать нам о этой встрече, об этом заявлении. Огромное спасибо.
Спасибо нашим слушателям за звонки, за вопросы. Мы всегда рады и благодарны вам за внимание и за участие в наших программах.